говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто стреляет в международных наблюдателей в Сирии? И почему в Сербии говорят о возвращении партии Милошевича? Правозащитная организация «Международная амнистия» выпустила заявление в связи с информацией о том, что российское судно с грузом штурмовых вертолетов для Сирии было остановлено в Северном море и было вынуждено повернуть назад. В заявлении приводятся факты, подтверждающие использование вертолетов сирийской армией против мирного населения. Цитирую. «Во время поездок по Сирии в мае-июне этого года, говорится в заявлении, многие пострадавшие описывали, как армия врывается в города и деревни на БТРах и танках в ряде случаев при поддержке вертолетов с воздуха, стреляя без разбору и целясь в тех, кто пытается спастись». Еще одна цитата. 23-летняя женщина из Тавтанца к востоку от Идлиба заявила международной амнистии, что, по всей вероятности, ее ранили в ногу в момент пулеметной стрельбы с вертолета. Уверенность этой женщины основана на том, что в момент, когда они с сестрами и детьми пытались покинуть город, армия к городу еще только приближалась, а вот вертолеты были над головой. Аналогичные показания дали и жители города Анадан. В связи с этим международная амнистия призывает ввести жесткое международное эмбарго на поставки оружия в Сирию. На этом фоне международные наблюдатели, попавшие под обстрел в минувшие выходные, решили не прекращать миссии и остаться в стране. Мы беседуем с сирийским политологом Хайсамом Бадерханом. С одной стороны, кто-то стреляет по наблюдателям, с другой все чаще мелькают определения «гражданская война в Сирии». Кто стреляет? Идет ли на самом деле гражданская война, с вашей точки зрения?
Наблюдатели ООН в Сирии, первых, как они поехали, это как, в принципе, получилось как экскурсия. Не для того, чтобы именно что-то сделать, потому что в их масштабе действий не вошло никакие полномочия особые, они не имели. Они как можно идти в военном зоне конфликта, и они сами не вооружены. Они будут идти под защиту самой правительства. А само правительство или официальное банформирование режима, который сам они устраивают, часто это стрельки в районе, чтобы они туда не вошли. И действительно, они не могут ходить туда-сюда. Основные группировки это такая же, которая была осталась в банформировании правительства, которая на самом деле она оказалась не армия, а именно настоящий бандформирование своей силы безопасности. С другой стороны, это свободные армии Сирии. Также есть какие-то революционеры, которые в том или в другом виде защищают свои интересы, свои имущества, не более того. Основные группировки именно это бандформирование правительства, свои призраки, которые известны Шаббиха, и сирийские свободные армии.
Поступает сообщение о том, что также включилась уже в сирийский конфликт в какой-то степени и Хезболлах, и переходит граница из Ливана в Сирию. У вас есть подтверждение этому?
Это не сегодня, и даже не только с Ирана и Хезболлах, даже где расширилось присутствие России, и некоторые, а только около 3000 командос, это Альфа, которые там уже присутствуют в Сирии. Некоторые говорят для защиты российских граждан, другие говорят одновременно, чтобы не был переворот против президента. И третий еще говорят о том, что это для эвакуации самой семьи президента в случае падения режима. А о том, что Хизбуллах и Иран помогают, это давно известно. Много видеороликов о том, что арестованы иранцы, арестованы из Хизбуллаха. Уже была статистика недавно. 72 человека из партии Хизбуллах были убиты уже в Сирии. Их трубы со своим желтым флагом уже в Ливане. Вот. А это не секрет. Уже явным текстом они участвуют в этом. То есть на самом деле уже говорят не присутствует международный, против вмешательства международного сообщества, на самом деле все они присутствуют, и большинство сторонников режима, они присутствуют из России. Вот два корабля, которые сейчас идут туда каждый раз. А то еще смотрите, это не те корабли, то носит оружие оборонительного характера, то носит такой характер, я не знаю, оружие, есть оружие, она стреляет. Когда стреляет, какие ни было оружия, она попадает и убивает. И вот открыли страницы. Там много что правительство России враг сирийского народа. И много таких страниц на Фейсбуке и так далее, и так далее. И также Иран, и Хизбулла, и Ирак, это как блок получился. И Китай, естественно, который заинтересован в нефти Ирана больше всего.
Напомним, мы беседуем с сирийским политологом Хайсамом Бадерханом. В этой ситуации в каком положении оказались различные этнические и конфессиональные группы? Например, каково положение алавитов сейчас? Ведь алавиты в большинстве поддерживали режим, семья Аль-Асада из алавитского племени.
Понимаете, до сих пор власть, система, режим пытается провести ее в конфессиональной, межконфессиональной войне, но до сих пор им это не удалось. Им остаются это банд формирования группировки власти, бандиты против народа. А народ уже, который освободил почти 60% от страны, находится под контролем сирийской свободной армии, нельзя сказать о том, что это межконфессиональная идея. Это власть хочет привести к этому, или гражданская. Пока нету гражданской войны. Есть власть, которая убивает всех и подставляет всех. Есть народ, который именно противостоит это деспотизму власти. Алавиты, конечно, большинство алавитов стоят на стороне правительства, естественно, но это не исключает, что много, которые действительно, они страдали за 40 лет от этого режима, много из них известны, имен, так далее, так далее. За это я не мог бы сказать, что алавиты именно, они все против революции. Власть пытается это сделать, она провоцирует это, режет люди в алавитском районе, бросает их, и потом говорят о том, вот что нити нападали. На самом деле сейчас превратилось не в том, что убивается, уже стало период резню. Резня, которая совершается в отношении суннитских деревень и поселок, как трагедия Хули, да? Как Тахифа, в самой области Латаки. На самом деле, там были сунниты. Именно в результате того, что свободная армия, контролировав гора, Курдские гора, которые недалеко от этого, они боялись, чтобы захватить это место свободной армии, и провели резню против Хифа, городок такой в Латаки. То есть превратились от убийства граждан к резни. Это во все международное право давным-давно уже принимать такие решения, которые как остановить. А на самом деле до сих пор играют кошки и мышки, возмущены, осуждаем, так далее, так далее. Я очень удивляюсь, это мировое сообщество такой позиции. Мы понимаем, естественно, выборы в Америке, мы понимаем всякие эти, но однако до чувства, человеческих чувств даже не дошли эти все резолюции. А сейчас обсуждается Кофи Аннан, провалился план его или нет. Конечно, провалился, он с первого дня провалился.
Хайсам, а в каком состоянии сейчас находятся курды? Им удалось каким-то образом все-таки избежать попыток манипулирования со стороны правительства?
Курдский народ, есть у него Курдский национальный совет, который представляет большинство населения курдов. Они единогласно стоят за переменным режимом Сирии. Кто-то из этих курдов, как Кадри Джамиль, как это, которые вошли в выборы, депутаты, госпарламенты Сирии и так далее, которые они в своем списке не победили ни одного человека, попали лидеры в других списках, в списках правительства, как Кадри Джамиль тогда. А курдский народ, большинство, он стоит на сторону Сирии. Да, у него свою позицию в отношении этого конфликта. Естественно, как национальный народ, как нация, как историческая нация, имеет свое право насчет. И они на это полностью имеют право, потому что всегда малочисленных народов, где бы они ни находились, находятся под двойным гневом. Вот и они как национальное меньшинство и как общее страдание сирийского народа, они тоже страдают. Еще по национальному признаку много таких чертей, которые нельзя назвать примерно курдского имя. Дают, его не записывают. Переименовали все деревни курдское население. Не могли это не отражаться на отношении к власти. Иногда, конечно, Турция давит на это, Сирия играет, это игра рабочей курдской партии. Но большинство курдов в Сирии, именно большинство, они стоят против режима. И сейчас председатель Сирийского национального совета стал курдом Абдулбас Сида. Вот зато я не думаю, что они на стороне власти. Ну, имеют свои задачи. Но они не на стороне власти.
Мы беседовали с сирийским политологом Хайсамом Бадарханом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Сербии через полтора месяца после выборов все еще возникают проблемы с формированием нового правительства. У демократов бывшего президента страны Бориса Тадича нет большинства в парламенте, и расклад сил после выборов дает как демократам, так и националистам из сербской прогрессивной партии новоизбранного президента Томислава Николича одинаковые шансы составить кабинет министров. Все теперь зависит от того, какую сторону выберет социалистическая партия Сербии. Бывшая партия Слободана Милошевича, неожиданно набравшая 15% голосов и занявшая третье место по популярности и количеству мандатов. Возвращаются ли на политическую арену страны старые силы, свергнутые 12 лет назад? Из Белграда Ая Куги.
В эти дни в Сербии лишь одна тема. Кому примкнут социалисты? Кого они выберут? Кого возведут на престол власти? Лидер социалистической партии Ивица Дачич во время предвыборной кампании, казалось, рассчитывал на то, что снова войдет в коалицию с демократической партией и сохранит свое прежнее место министра внутренних дел. Однако после выборов Дачич вдруг начал выступать в агрессивном тоне и дал понять, что не прочь стать премьер-министром в кабинете, сформированном совместно с националистами из сербской прогрессивной партии. Местная пресса эти притязания объясняет тем, что он недавно был в Москве и получил там якобы активную поддержку Кремля. И поддержка эта, поговаривают, очень конкретная. Россия в случае избрания Ивицы Дачича премьер-министром Сербии может дать Белграду кредит, то ли в размере 3, то ли даже 10 миллиардов долларов. И спасти страну от грозящей экономической катастрофы, какую сейчас переживает Греция. На вопрос журналистов, испытывает ли он нажим со стороны Москвы, Ивица Дачич ответил.
Нажим Москвы? А вы думаете, что нет нажима со стороны Вашингтона? Или что Брюссель не давит? Они все давят. И делают это постоянно. 4 года назад мне звонил не Путин, а президенты западных государств, чтобы я поддержал правительство Демократической партии Бориса Тадича. А тогда нажим вам не мешал? Проблема состоит в том, что я не поддаюсь нажиму. Я не прорусский, я не проевропейский, я просербский человек.
Демократически ориентированная часть сербского общества в ужасе, глядя на то, как бывший пионер Слободана Милошевича, которого уже называют «маленьким Слобой», честолюбиво и вызывающе бросает всем в лицо перчатку, чувствуя себя хозяином Сербии. В Белграде полагают, что Ивица Дачич получил поддержку живущих в Москве супруги Слободана Милошевича Мирьяны Маркович и влиятельного в кремлевских кругах брата бывшего сербского лидера Борислава Милошевича. Одна из бывших лидеров демократической оппозиции Сербии, выступавшая в свое время в первых рядах в борьбе против режима Милошевича, Весна Пешич, так объясняет самоуверенность Ивицы Дачича.
Я думаю, что он себя ведет так, потому что за ним стоят русские. Его начальники Мира Маркович и брат Слободана Милошевича. Дадич теперь стал маленьким Слобой. Он вообразил, что ни одну правящую коалицию без него составить невозможно, и поэтому требует от обеих сторон сделать его главным в Сербии, стать премьер-министром. Поэтому он говорит о международном нажиме, хвастаясь тем, что у него за спиной стоит сила Россия. Остальных он, подлизываясь к России, называет еврофанатами, а себя националистом. На самом деле для него Сербия как какая-то русская губерния.
Наш собеседник – белградский политический обозреватель Миша Быркич. Почему порой складывается впечатление, что после майских выборов социалистическая партия стала важнейшим политическим фактором Сербии?
Это правильное впечатление. Да, социалисты остались незаменимым фактором политической стабильности в Сербии. Вместо того, чтобы пройти через процесс очищения после 2000 года, Ивице Дачичу с помощью умелой политики удалось сохранить партию и даже найти партнера на политической арене, который бы ее отмыл от всех злодеяний, совершенных этой партией в 90-х годах прошлого века. Этот партнер – Борис Тадич, в 2008 году протянувший социалистам руку примирения ради политического спокойствия и политической стабильности Сербии. Это была его ошибка. Социалисты не прошли люстрацию, и в этом, на мой взгляд, ключевая проблема не вылеченного, а лишь подлеченного сербского общества. Никто из социалистов, кроме их лидера Слободана Милошевича, умершего в Гаагском трибунале, не был привлечен к ответственности. Я считаю, что не один только Милошевич виноват в том, что творилось у нас в 90-е годы. А сегодня мы присутствуем на парадном шествии лиц, знакомых нам с тех времен, когда они нам как призраки скалились в лицо, ни во что нас не ставили. Они прекрасно жили в закрытом и изолированном обществе, а теперь снова пришли диктовать политические и общественные правила игры. Из-за этого я понимаю глубокое разочарование избирателей Демократической партии и Борисом Тадичем.
Люди в Сербии действительно глубоко разочарованы политической и экономической ситуацией в стране. Однако все-таки кажется странным, что в последнее время все чаще, например, на рынке, можно услышать жалобы о том, что во времена Милошевича жить было легче. Ведь это невероятное утверждение. Разве забыты пустые полки магазинов, длинные очереди за сигаретами или растительным маслом, бутылка которой, кстати, во время гиперинфляции стоила 97 миллионов сербских динар? Разве забыли, как за день все цены возрастали на 60%, и люди дрались на центральной площади Белграда из-за буханки гуманитарного хлеба? Как можно утверждать, что тогда было лучше, чем сегодня?
Это тот же синдром, который проявляется, когда утверждают, что жизнь и система в бывшей социалистической Югославии были отличными. Я могу еще напомнить, что по временам Милошевича никто не работал, но все получали зарплату и пенсию. Сербы — народ, который медленно запоминает, но быстро забывает. Мы даже тогда не хотели принять истину о том, что это был грабительский режим, который разорил граждан, а многие до сих пор уверены, что тогда жизнь была очень хороша. Милошевич и его режим жили на грабеже, а обычные люди с тех времен привыкли жить в смуте. Кстати, такая система в каком-то смысле отвечает менталитету в Сербии. Кроме этого, характерными для сербского ДНК являются упрямство и уверенность, что весь мир против нас, что мы ведем войну с целым миром, и поэтому ни с кем не надо сотрудничать. Неважно, что теперь этот мир желает нас принять, но мы бы снова хотели всех ненавидеть и снова стать закрытой консервной банкой, в которой нет свежего воздуха.
Правда, со старыми кадрами времен Милошевича возвращается и атмосфера недоверия ко всему миру. И это факт, что многим сербам все больше по вкусу неуступчивая риторика, обещание твердой руки ловкого лидера социалистов Ивицы Дачича. Что это, что привлекает Дачичу определенную часть населения?
Это популизм. Большинство людей в Сербии не знают, что если не работать, то нельзя жить хорошо. Проблема в том, что в Сербии нет никого, кто мог бы повторить опыт словенского премьера. Их премьер-министр Янис Янша подготовил пакет очень болезненных антикризисных мер экономии, столкнулся с невероятным сопротивлением общества, вышел и сказал, что это еще мягкие меры в сравнении с положением, в котором находится государство. Общая забастовка, начавшаяся в Словении, после этого длилась лишь 2 часа. Все бастующие разошлись, так как глава правительства сказал им правду в глаза, что все они живут за счет иностранных кредитов. Ведь Словения почти 7 лет тратила на 1,5–2 миллиарда евро больше, чем зарабатывала. Это кто-то должен был сказать. Но у нас это никто не скажет, а плачевную ситуацию больше всего скрывает и больше всех раздает обещаний именно Ивица Дачич. Он популист и в конце концов будет в состоянии, как и его отец по партии Слободан Милошевич в 90-е годы, если понадобится, даже даже печатать деньги и снова создавать невиданную в современном мире инфляцию для того, чтобы быть популярным и оставаться у власти в Сербии. Это человек, которому его сторонники аплодируют за то, что он грозится посадить всех иностранных работодателей, которые не уважают права рабочих. Ему и в голову не приходит, что нужно, чтобы эти работодатели сначала предстали перед судом. Он бы их сразу сажал. Ему не нужен Международный валютный фонд. Он грозится его выгнать из Сербии. Ведь Дачичу не нужен контролер, который проверяет, как тратятся государственные средства. Ивица Дачич – лучший ученик Слободана Милошевича по популизму. И это не только мое мнение.
Напомню, что Ивица Дачич вскоре после падения режима Милошевича тихо отвернулся от своего бывшего наставника. Он даже на могилу его ни разу не пришел. Со временем он реформировал соцпартию и отмыл себя с помощью демократов. Есть эксперты, которые прогнозируют рост популярности Дачича именно во время кризиса. Кстати, из-за лидера социалистов сегодня актуальным в сербском обществе стал вопрос, насколько на политическую арену Сербии влияет иностранный фактор. Вот один из заголовков в газетах. «Москва с помощью Дачича осваивает Сербию». Вмешиваются ли иностранные политики в формирование нового правительства Сербии?
Если предыдущее правительство обязалось от имени Сербии на европейскую интеграцию, обязалось, что будет придерживаться всех правил и стандартов, записанных в соглашении с Европейским Союзом, то, по моему мнению, логично, что ЕС определенным образом влияет на формирование правительства. Я даже в этом случае не употребил бы слово «вмешивается». С другой стороны, некоторые государства, чьи компании имеют относительно большие инвестиции в Сербию, а это государство от Америки до России, заинтересованы в том, как будет выглядит новое правительство. Ведь иностранные компании также хотят, чтобы их интересы в Сербии были под защитой. Так что я в определенном смысле за активное участие некоторых государств в формировании политической арены в Сербии в выборе нового правительства. Проблема в том, что сербские политики, которые ведут переговоры о правительстве, недостаточно зрелы для такого дела. Они делят кресло вместо того, чтобы договориться на основе каких принципов правительство будет работать 4 года. А в такой атмосфере остается слишком много пространства для политических манипуляций на тему, кто это со стороны влияет на формирование правительства. Я считаю, что больше всего на формирование или не формирование правительства Сербии влияют неспособные политики нашей страны.
Мы беседовали с белградским политическим обозревателем Мишей Пыркичем.
О шансах социалистической партии Сербии рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Таганский суд Москвы сегодня продлил до 24 июля срок ареста трех участниц группы «Пусси Райт» Надежды Толокуниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной. Их обвиняют в хулиганстве. По данным правоохранительных органов, девушки причастны к скандальному панк-молебну в храме Христа Спасителя. Законодательные собрания Петербурга и Ленинградской области сегодня приняли в третьем окончательном чтении законопроекта о выборах глав этих регионов. Согласно им, кандидатов на пост губернатора в Петербурге и в области могут выдвигать лишь политические партии, самовыдвижение не допускается. Активного участника протестных акций в Москве журналиста Сергея Пархоменко вызывают на допрос, сообщила сегодня в Фейсбуке его жена Варвара Граностаева. По ее словам, Пархоменко прислала ей сообщение, СМС-сообщение, в котором сообщила о звонке следователя, пригласившего его на разговор в связи с его ролью в организации массового митинга в Москве 24 декабря. Во французском городе Тулуза этим вечером были освобождены заложники, захваченный вооруженным преступником в местном банке. По сообщению полиции, нападавший был ранен. В ходе переговоров вооруженный мужчина заявлял, что связан с Аль-Каидой. Антонис Самарас, лидер консервативной партии «Новая демократия», сегодня был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Греции. Об этом стало известно после того, как три парламентские партии «Новая демократия», «Социалисты» и «Демократическая левая партия» объявили о создании правящей коалиции по итогам выборов 17 июня. Туапсинский городской суд приговорил сегодня активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сырена Газаряна и Евгения Витишко к 3 годам лишения свободы условно. Именно такого наказания требовал прокурор. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске саммит стран Большой Двадцатки о главной составляющей европейского кризиса. Европа отказывается от нефти Ирана. После выборов в Греции финансовые рынки смотрят на Испанию. Страны Евразес обещают не повышать импортные пошлины для телефонов и навигаторов без системы ГЛОНАСС. Рост кредитования в России пока далек от замедления. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Экономическая повестка состоявшегося на этой неделе саммита стран Большой Двадцатки была пронизана общей идеей восстановления экономического роста и созданием новых рабочих мест за счет тех или иных стимулирующих мер со стороны национальных правительств. Соответствующие положения стали основой объемных итоговых документов саммита, но их суть сводится лишь к нескольким ключевым положениям. Наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштейн.
В принципе, руководители ведущих мировых экономик стараются восстановить экономический рост и для этого призывают все страны к принятию мер. Фискальная консолидация, как они называют, то есть это сокращение расходов государственного бюджета для того, чтобы рынки смогли сосредоточиться на частных инвестициях. Затем краткосрочный экономический рост, снижение безработицы. Здесь, наоборот, увеличиваются государственные расходы, но имеется в виду, что при экономическом росте будет уже легче оплачивать государственные долги, даже их снижать. И третье – это увеличение мировой торговли, открытие границ для товаров и финансовых потоков. Такая программа, она в определенной степени противоречивая, потому что одновременно невозможно и увеличивать, и уменьшать государственные расходы. Но имеется в виду, что вот с течением времени основным мотором экономического роста все-таки будет частный сектор, а государственные расходы будут сокращаться и будет решаться проблема государственного долга.
Центральным вопросом экономической повестки саммита стран Большой Двадцатки стал долговой кризис в Европе. К удивлению многих международных экспертов, в итоге в документах саммита появилась рекомендация, напрямую относящаяся к главной составляющей долгового кризиса в еврозоне, о чем в самой Европе активно заговорили буквально в последние месяцы, а именно разорвать порочный круг взаимосвязи долгов государства и устойчивости банковской системы.
Речь идет вот о чем. Если государство, как вот сейчас в Испании, помогает банкам, дает им деньги из казны, это означает, что государственный долг увеличивается, то есть проблема не решается. С другой стороны, если государство увеличивает выпуск облигаций для финансирования бюджетного дефицита, и эти облигации рынок уже не может купить, и проценты очень высокие, и тогда их покупают банки данной страны, то тогда эти банки оказываются в трудном положении. Во-первых, они тогда не дают ресурсы на финансирование экономики, на инвестиции, и поскольку они покупают облигации, в общем, под проценты ниже рыночных, то они оказываются в трудном финансовом положении, и это ведет к их несостоятельности. Вот возникает порочный круг между государственным долгом и несостоятельностью банковской системы.
Именно поэтому в преддверии очередного саммита стран Европейского Союза, который состоится в конце июня, в еврозоне так много говорят об углублении финансовой интеграции.
Чтобы решить эту проблему, сейчас заговорили впервые за много лет о том, что недостаточно иметь денежный союз и даже недостаточно иметь какую-то согласованную бюджетную систему стран еврозоны с малым бюджетным дефицитом. Необходима и единая финансовая банковская система, потому что на практике все банки между собой в еврозоне связаны, валюта одна, люди могут вынимать деньги из банка одной страны и класть их в банк другой страны в той же самой валюте, и начинается бегство капитала из проблемных стран, из Греции, из Испании. Значит, в этой ситуации, если помогать банкам этих стран, то уже нужно и совместное регулирование. Необходимо создавать единую систему страхования вкладов для устойчивости банков. Ну а для этого тогда необходимо и создавать наднациональную систему регулирования этих банков. Раз существует единая валюта, необходим банковский союз.
Разумеется, о таких реформах в итоговых документах саммита стран Большой Двадцатки речь не шла. Выбирать здесь предстоит самому Европейскому Союзу.
Банковский союз создать можно, ну, не за один день, но, во всяком случае, довольно быстро, легко и без ущерба для национального суверенитета различных стран. Наоборот, люди будут рады, что их вклады в банках застрахованы. Тогда как единый бюджетный союз с контролем государственных финансов, налогоплательщики будут платить налоги в данной стране, контролировать расходы будет некое наднациональное образование, это уже проблематично, на это уйдет много времени, да это и, в общем-то, политически неприемлемо для граждан стран, речь идет о потере национального суверенитета. Тогда как в случае единой банковской системы, хотя суверенитет по контролю над банками теряется, но тем не менее это как-то не затрагивает интересы избирателей, затрагивает интересы вкладчиков и рядовых граждан, наоборот, улучшает их положение. Поэтому усиление евро как валюты скорее придет с этой стороны, через банковский союз, через единую банковскую систему, а не через очень проблематичный и политически маловероятный бюджетный фискальный союз.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
С 1 июля страны Европейского Союза полностью отказываются от закупок иранской нефти. Официально подтвердил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Майкл Манн. Решение о введении таких санкций против Тегерана было принято еще в начале текущего года. Причем уже в январе европейским компаниям было запрещено подписывать с иранскими контрагентами новые контракты на поставку сырья. Впрочем, уже тогда эксперты не ожидали серьезных потрясений на мировом нефтяном рынке, предполагая, что для Европы отказ от иранской нефти не станет критичным, говорит старший аналитик Газпромбанка Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион, она достаточно простая.
За минувшие полгода, подтверждает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, Европа уже смогла заместить иранскую нефть поставками из других стран. Поэтому и после 1 июля никакого ее дефицита в Евросоюзе ждать не следует.
Никаких значимых изменений на самом деле не произошло. И видно, что на котировки нефти, например, это решение абсолютно не оказывает никакого влияния. Естественно, полгода в такой ситуации это время вполне достаточно для того, чтобы все покупатели смогли переориентироваться на других поставщиков. И главным образом здесь речь идет, конечно, о покупателях европейских. В любом случае, говорить, что решение о санкциях могло бы сформировать сейчас какой-то существенный дефицит в Европе, даже в Южной Европе, конечно же, нельзя.
Потери Ирана от европейского нефтяного эмбарго, согласно оценкам экспертов, также будут незначительными. В частности, как считает аналитик Газпромбанка Александр Назаров, Тегеран уже нашел или найдет в будущем других покупателей на свою нефть. Причем главным его партнером здесь становится Китай.
Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Дмитрий Александров из компании «Универ Капитал» также считает неэффективными попытки Евросоюза или других противников нынешних властей Ирана сократить или отказаться полностью от поставок нефти из этой страны.
То, что нет вот такого единого жесткого подхода к вопросу о давлении на Иран, как раз, наверное, продемонстрировало недавнее заседание Организации стран-экспортеров нефти, где было принято решение о сохранении квот, либо об их урезании в случае дальнейшего снижения стоимости нефти. То есть вот попытка надавить дополнительно на Иран, ограничив его денежные потоки с целью снизить его возможности по финансированию программы по разработке атомного оружия, и все это, в общем-то, сейчас ушло в песок, и вот эта европейская инициатива ряда арабских стран по подавлению шиитского режима, да, который может вызывать недовольство у ряда государств Персидского залива в последнее время. Все это, в общем-то, никакого физического проявления пока что не нашло.
Единственным связанным с Ираном серьезным фактором, способным резко обострить ситуацию на мировом нефтяном рынке, эксперты считают возникновение военного конфликта в этом регионе. В начале года стороны уже обменялись весьма жесткими заявлениями. Тегеран тогда пообещал перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, а Соединенные Штаты применить военную силу для противодействия этим планам. Впрочем, теперь, как считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, перспектива военного конфликта вокруг Ирана становится менее очевидной.
Сейчас говорить об иранском факторе вот в том виде, в котором это есть на сегодня, то есть это только эмбарго, я думаю, что эта тема была отыграна и отыграна уже давно. Новые заявления о каких-то силовых положенных действиях против Ирана могут оказать существенное воздействие, но, с другой стороны, самые недавние слова ряда руководителей западных страна, потому что в ближайшее время силовые никакие механизмы неприемлемы, я думаю, они являются лучшим индикатором того, что на ближайшее время, то есть это несколько кварталов, скорее всего, ситуация будет оставаться в том же виде, в котором она есть. Тем более, если учесть, что ситуация в Сирии остается чрезвычайно сложной, я думаю, что до решения сирийской проблемы начинать какую-то эскалацию конфликта в Иране было бы на сегодня ни для Европы, ни для Соединенных Штатов нецелесообразно.
Нефтяные рынки практически никак не отреагировали на заявление представителей Евросоюза о неминуемом вступлении в силу санкций против Ирана. Цены на нефть после этого незначительно выросли. Однако, по мнению экспертов, это было связано с позитивными для европейской экономики итогами парламентских выборов Греции.
На результаты состоявшихся в минувшее воскресенье внеочередных парламентских выборов в Греции европейские финансовые рынки отреагировали так же, как и ровно за неделю до этого на новость о том, что страны еврозоны готовы оказать Испании помощь на 100 миллиардов евро. То есть в первые часы торгов на следующий день рынки заметно выросли, но уже вскоре этот рост сменился новым падением. Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Вокруг Греции очень серьезная была раздута такая истерия вокруг греческих выборов, вплоть до того, что останется вообще Греция в составе еврозоны или нет, и, соответственно, на рынке такое срали облегчение. Но, тем не менее, я бы провел здесь параллели, потому что, по сути, это лишь один небольшой шажок, и проблема, в принципе, она остается, и мне кажется, что рынки опять сфокусируются и на проблемах вокруг Греции, и на проблемах вокруг Испании.
На долговых рынках сразу после выборов в Греции доходность, которую запрашивают инвесторы по гособлигациям Испании или Италии, сначала снизилась, хотя и весьма скромно, лишь примерно на 0,07% пункта. Применительно к испанским бумагам это в 12 раз меньше, чем она выросла на прошлой неделе. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
На мой взгляд, реакция доходности испанских облигаций или итальянских облигаций, которые немножко снизились вслед за прошедшими в Греции выборами, это исключительно спекулятивная реакция, некая передышка. Но фундаментально в Испании, в частности, никаких изменений не произошло. Но и потом для инвесторов должен был быть повод для какой-то остановки, может быть, некой коррекции после того, как доходности испанских облигаций, например, за всю вторую неделю июня преодолели почти 100 базисных пунктов, то есть выросли на 1% пункт наверх.
Еще до полудня в понедельник рыночная доходность по десятилетним испанским гособлигациям вновь вновь, как и в минувший четверг, превысила 7-процентный уровень, который на долговых рынках считается критическим для возможности той или иной страны привлекать новые заемные средства. За ним такие страны, как Греция, Ирландия и Португалия, смогли продержаться считанные месяцы, после чего запросили финансовую помощь Евросоюза. На рынках вновь заговорили о том, что, мол, и предварительно одобренных 100 миллиардов евро помощи Евросоюза Испании может не хватить, так как проблемы и банков, и бюджета этой страны, по мнению инвесторов, глубже и масштабнее, чем предполагалось, и что эти опасения и вызвали новый рост доходности по испанским долгам. К вечеру в среду доходность по 10-летним гособлигациям Испании немного снизилась до 6,7%. А на нефтяном рынке, где цены поначалу также ненадолго повысились, заговорили уже не о новом правительстве Греции, а о многосторонних переговорах с Ираном, очередной раунд которых проходил в эти дни в Москве. Аналитик Номос Банка Денис Борисов.
Пока все-таки у инвесторов остаются опасения относительно того, что диалог, который был между Грецией и ЕС, не будет развиваться так же эффективно, как это было до парламентского кризиса. Поэтому сейчас все-таки инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию. Кроме того, сейчас, мне кажется, основное внимание все-таки будет уделяться именно геополитической составляющей, прежде всего на Ближнем Востоке. И в этой связи куда более важным сейчас представляется диалог между Ираном и комиссией по урегулированию ядерной проблемы.
В целом, с начала недели цена нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, снизилась примерно на 1%. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Страны Евразес обещают не повышать импортные пошлины для телефонов и навигаторов без системы ГЛОНАСС. Рост кредитования в России пока далек от замедления.
Евразийская экономическая комиссия, наднациональный регулятор таможенного союза и единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана отклонила предложение о повышении с 5 до 25% ставки таможенной пошлины на навигационные устройства, не оборудованные российской системой ГЛОНАСС. Такое решение, как пишет газета «Коммерсант», было принято еще в конце мая под давлением Минска и Астаны. Установить фактически запретительные пошлины на импортные устройства исключительно с американской GPS-навигацией еще в середине 2010 года предложил теперь уже бывший вице-премьер правительства России Сергей Иванов. Сначала ожидалось, что новые правила вступят в силу в 2011 году, однако затем эти сроки были сдвинуты на начало 2012 года. Теперь же, после решения Евразийской экономической комиссии, об этих идеях, судя по всему, можно уже забыть. Говорит независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС GPS-навигации Михаил Фадеев.
Разум возобладал, потому что цель принятия такого решения, если бы оно было принято, было совершенно так же неочевидно ни для участников рынка, ни для экспертов, ни для производителей этого оборудования, потому что ничего, кроме общего повышения цен на несколько категорий электронных товаров, ни к чему это не привело к другому.
В свое время инициаторы введения повышенных пошлин на навигационные устройства, не оборудованные ГЛОНАСС, объясняли такое решение необходимостью продвигать российскую систему навигации на мировом рынке. На ваш взгляд, насколько оправданы были такие надежды?
Цель пошлины же, понимаете, не собрать денег дополнительно с импортеров, из производителей или с потребителей в конечном итоге, а цель пошлины для того, чтобы простимулировать производителей делать что-то, что нужно нашей российской власти. Но такое огромное количество производителей, начиная от там мелкой китайской лавочки, которая делает какие-то регистраторы с GPS-ом и кончая там именитыми мировыми компаниями, путем введения пошлин простимулировать менять свои модельные линейки специально для России, потому что нигде, кроме России, ГЛОНАСС не пользуются такой вот поддержкой и любовью, в кавычках назовем. Таким вот способом заставить их встраивать ГЛОНАСС в свое устройство, ну, мне кажется, это было бы неразумно, потому что все равно они бы на это не пошли.
Два года назад было много споров, готовы ли российские разработчики обеспечить рынок модулями ГЛОНАСС, которые можно было бы устанавливать в различные мобильные устройства. Что изменилось за это время, и насколько сейчас работоспособна сама российская навигационная система?
Система функционирует отлично. Если мы говорим про спутниковую группировку, бомбардировка летает, сигнал до нас принимается. Другое дело, что происходит, если мы посмотрим на мобильную электронику, то есть на те же самую элементную базу, которая поддерживает ГЛОНАСС. Действительно, 2 года назад у нас, по большому счету, никаких особых наработок в этой области не было. То есть основной проблемой 2 года назад было отсутствие нормального вменяемого приемника с нормально вменяемыми техническими характеристиками, прежде всего размером и энергопотреблением. Такие приемники появились. Другое дело, что те приемники, которые выпускают отечественные компании, эти приемники годятся прежде всего для спецприменений. Но они совершенно не годятся для портативной электроники, где требования к размеру и к энергопотреблению не просто высокие, а очень высокие.
Иначе говоря, российские производители по-прежнему не могут выпускать конкурентоспособные чипы ГЛОНАСС.
Там необходимы более интегрированные решения, и такие решения предлагают международные производители чипсетов. Они на уровне обычных процессоров обеспечивают поддержку ГЛОНАСС. Но кроме этого, необходимо, чтобы в устройстве была не только поддержка ГЛОНАСС на уровне там, центрального процессора, но чтобы необходима была, в частности, антенна для приема сигнала ГЛОНАСС и специальные дополнительные микросхемы, так называемые аналогоцифровые преобразователи. То есть необходимо дорабатывать специально электронику под прием и работу с сигналами ГЛОНАСС. К сожалению, это все-таки действительно достаточно большие деньги, тот же iPhone доработать. Поэтому вряд ли таким вот методом, как введение пошлин, можно заставить ту же компанию Apple взять и доработать iPhone, чтобы он действительно работал полноценной системой ГЛОНАСС. Тем не менее, такие технологии есть. То есть сейчас ГЛОНАСС вполне можно встраивать в портативную электронику. На российском рынке продается уже несколько моделей портативных автомобильных навигаторов, в которых поддерживаются как ГЛОНАСС, так и GPS. И эти модели, они действительно имеют некоторые технические преимущества перед односистемными навигаторами.
Это был независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС GPS-навигации Михаил Фадеев.
Темпы роста кредитования в России за последние 1,5 года выросли в 2-3 раза, и в ближайшие месяцы их замедление не предвидится, прогнозируют эксперты. Объем кредитов, выданных российскими банками нефинансовым компаниям и предприятиям, в мае увеличился почти на 25% к уровню мая прошлого года, отмечает Центральный банк в очередном ежемесячном обзоре банковского сектора. Это почти вдвое больше, чем в начале 2011 года, а темпы годового прироста объема розничного кредитования выросли почти втрое, превысив в мае 43%. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Первый и, наверное, самый значимый фактор – это то, что просто растет оборот, растет объем промышленной продукции. И, собственно, этот растущий оборот, он просто требует и большего количества денег в виде кредитов для его обслуживания. И, собственно, этот фактор доминирует, по моей оценке, не менее 2/3 прироста. Рост банковского кредитования обеспечивает вот именно этот процесс. Просто рост номинальные обороты компаний. Я думаю, кто вот действительно предъявляет очень высокий спрос на кредит сейчас, и банки здесь идут навстречу, это население. Хотя, я думаю, процесс тут он развивается очень быстро, и здесь уже банкам, наверное, надо думать о растущих рисках, тем более вот в условиях сейчас повысившейся неопределенности мировой экономики. Вот здесь, наверное, ситуация такая самая, может быть, тревожная становится.
За последние 1,5 года, с декабря 2010-го, темпы годового прироста объемов кредитования частных лиц росли каждый месяц без исключения, в целом с 14 до 43%, а кредитов нефинансовым компаниям, за исключением лишь 2 месяца из прошедших 18. Еще осенью прошлого года многие эксперты предполагали, что темпы этого роста начнут замедляться уже во втором квартале года нынешнего, однако пока они лишь вновь ускоряются. Главный экономист Альфа банка Наталья Орлова.
Действительно, происходит сейчас ускорение темпов роста и корпоративному розничному кредитованию. В рознице это связано с тем, что у населения в последние полгода ускорился рост располагаемых доходов, отчасти из-за индексации зарплат в бюджетном секторе. И компании российские, безусловно, с осени прошлого года стали более активно заимствовать на внутреннем рынке, то есть переключаться с внешних заимствований на внутренние. Вот фактически 2 этих фактора определяют ускорение в темпах роста кредитования. Я думаю, что касается будущего, то, безусловно, мы, наверное, через полгода, может быть, год увидим замедление темпов роста, но пока в ближайшие, я бы сказал, 3-5 месяцев еще, скорее всего, будет фаза ускорения.
В странах Западной Европы, в Японии или в Соединенных Штатах динамика объемов кредитования, как правило, напрямую отражается на общих темпах роста экономики. Условно говоря, если кредитование растет лишь на 1-2% в год, то и общий рост ВВП редко оказывается заметно иным. В России, похоже, даже стремительно значительное увеличение объемов кредитования пока фактически не оказывает влияния на общие темпы экономического роста. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Я думаю, что у нас кредитование не может сразу быстро как-то обеспечивать рост экономики, просто потому что у нас сейчас основная проблема роста – это проблема повышения эффективности, которая должна решаться за счет модернизации. То есть это процессы не краткосрочные и даже, может быть, не вполне среднесрочные, это долгосрочные процессы. Поэтому, во-первых, мы и сразу не увидим эффекта здесь, если даже какие-то процессы положительные начнутся. И, кроме того, собственно, долгосрочные кредиты, как известно, это наиболее проблемная для нашей экономики вещь, потому что наши банки не готовы давать часто такие кредиты, да и сами компании боятся их брать, потому что, в общем, риски здесь достаточно высокие.
Интересно, что при годовых темпах роста кредитования в 25-40% доля просроченной задолженности по банковским кредитам в России не только не растет, но и, наоборот, сокращается. Например, в корпоративном кредитовании она сократилась с 5,3% общей суммы этих кредитов на начало прошлого года до 5,1% на 1 июня года нынешнего. В розничном кредитовании это сокращение еще больше, с 6,9% до 4,9%. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
На мой взгляд, это действительно отражает динамику кредитного портфеля. Нужно понимать, что в номинальных цифрах объем просроченной задолженности в розничном кредитовании за последние полтора года не изменился, он немножко вырос, но незначительно. Что касается просроченной задолженности в сегменте корпоративного кредитования, он, в принципе, достаточно ощутимо вырос, где-то 700 миллиардов рублей до уровня 900 миллиардов рублей. То есть номинально объем просроченной задолженности в корпоративном сегменте растет, в рознице не меняется, но за счет быстрого роста спроса на кредиты мы видим статистически, что как бы вес этих просроченных кредитов, он действительно несколько сокращается.
Темпы роста кредитования в России за последние полтора года выросли в 2-3 раза, и в ближайшие месяцы их замедление не предвидится, прогнозируют эксперты. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Признать выборы 2003 года недействительными – это взорвать всю нашу правовую систему.
Если президент все еще жив, пусть Бог дарует ему.
Турция положит конец террору, который ставит...
Господин Юсуф Арзагилани дисквалифицирован в качестве депутата парламента и, соответственно, премьер-министр страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».